Исторический календарь.
16 июля 1945 года американцы провели первое успешное испытание атомной бомбы. Президент США Гарри Трумэн на Потсдамской конференции попытался поразить Сталина новостью об атомном оружии. Но вождь лишь поблагодарил за информацию. Из этого Трумэн и Черчилль сделали поспешный вывод, что Сталин просто не понял, о чем идет речь. Однако советский лидер все прекрасно понял. Он получил об этом разведданные еще когда Рузвельт только-только подписал приказ о начале разработки ядерного оружия. 16 июля по старому стилю 1844 года вдова Пушкина Наталья Николаевна вторично вышла замуж за генерал-майора Петра Петровича Ланского. Спустя 7 лет после смерти поэта. Ей было 32 года, а Ланскому 45. Брак был не по расчету. Материальное положение обоих супругов было далеко не блестящим. Нашлись, впрочем, и те, кто продолжал поддерживать теорию о связи Гончаровой с императором. Якобы благодаря этому Ланской после женитьбы продвинулся по службе. Писатель-пушкинист Викентий Вересаев в советские времена говорил об обычае Николая I устраивать своим любовницам брак и помогал их покладистым мужьям по службе. Но в данном случае эти слухи ничем не подтверждены. Ланской получил чин генерала от кавалерии уже при Александре II. Ланской, командир лейб-гвардии конного полка, как было тогда положено, спросил разрешение на брак у командующего гвардейским корпусом. А тот, в свою очередь, передал просьбу Николаю I. Узнав о торжестве, император пожелал быть посаженным отцом. Однако Наталья Николаевна благоразумно уклонилась от этого предложения, настояла на скромной свадьбе в узком кругу родственников. Николай I понял и оценил мотивы этого решения, прислал новобрачный дорогой подарок и при этом велел передать Наталье Николаевне, что от будущего кумовства ей так просто не отделаться. И в самом деле, год спустя, когда у Ланских родилась дочь Александра, император лично участвовал в ее крещении. Современники одобрительно отзывались о Ланском. Так Плетнев писал: «Ланской хороший человек. Брат поэта Лев Сергеевич Пушкин говорил своей жене, что понял и простил этот брак». Вяземский, друг поэта, говорил: «Муж Натальи Николаевны – добрый человек и добр не только к ней, но и к детям». В браке с Ланским Наталья Николаевна родила 3 дочерей. Ланские дали всем 7 детям от 2 браков отличное образование. Дети Гончаровой от обоих браков всю жизнь были очень дружны между собой. Петр Петрович пережил супругу на 14 лет. Все это время он продолжал заботиться о детях. Как об их с Гончаровой общих дочерях, так и об отпрысках Пушкина, в том числе и о внуках. Он был похоронен в Александро-Невской лавре в одной могиле с женой. 16 июля 1957 года в провансальском городке Арль произошло жуткое и загадочное происшествие с 54-летней медсестрой Мирей Жене. Она была опытной, с уравновешенным характером. Ее охотно приглашали в качестве сиделки к маленьким детям. 16 июля 57-го около полудня мадам Жене, как обычно, зашла в дом семейства Котильон, пригласившим ее для ухода за своим новорожденным малышом. Взяв коляску с ребенком, сиделка отправилась на прогулку в городской парк. Стояла прекрасная солнечная погода. Однако внезапно свет померк. Все вокруг окуталось плотной, абсолютно непроницаемой темнотой. Это не было эффектом солнечного удара, поскольку мадам Жене сохраняла полное ясное сознание и хорошо помнила все подробности своего состояния. Спящий малыш проснулся и громко заплакал. Отыскав в темноте на ощупь ребенка, сиделка схватила его и крепко прижала к себе, стараясь успокоить. Вокруг царила полная темнота. Куда-то исчезли шум улицы, запахи цветов и деревьев, голоса птиц. Мадам Жене стояла, боялась пошевелиться. Ей показалось, что этот ужас длился не более четверти часа. Темнота исчезла так же внезапно, как и появилась. Оказалось, что уже наступил вечер. В парке зажигались фонари. Сиделка с коляской опрометью побежала к дому Котильонов. Ее встретили заплаканные родители. Оказывается, мадам Жене с ребенком отсутствовали 3 дня. Их искала полиция и добровольцы, перевернули вверх дном весь Арль. Городской парк тоже обшарили, но ничего не нашли. В жандармерии мадам Жене подвергли многочасовому допросу. Чем она может объяснить свое 3-дневное отсутствие? Но она могла рассказать только о темноте. В 1904 году нечто подобное произошло с пассажирами лондонской подземки, в 1911 в штате Кентукки, в 1979 году с альпинистами в Таджикистане. Тоже абсолютный мрак. Правда, никто не исчезал на несколько дней. Однако именно случай в Арле до сих пор считается одним из самых необычных и необъяснимых явлений 20-го столетия. 16 июля 1831 года скончался генерал от инфантерии граф Александр Федорович Лонжерон. Русский военачальник эпохи наполеонских войн, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. Лонжерон много сделал для развития Одессы, в городе его именем названа улица. Он происходил из аристократического французского рода Андро, известного с начала XIV века. Его полное имя – граф де Лонжерон, маркиз де Лакос, барон де Куньи, де Лаферте и де Сасси. Участвовал в войне за независимость США, однако после революции в своей родной Франции был вынужден бежать в Россию, где был принят на военную службу в чине полковника. Позднее был принят в русское подданство и возведен императором Павлом I в графское достоинство. Участвовал в войнах с турками и шведами, во время заграничных походов воевал в Германии, брал штурмом родной Париж. Через несколько дней после этого на обеде император Александр обратился к Лонжерону. «Я недавно осматривал высоты Монмартра и нашел там запечатанный конверт на ваше имя». Граф отвечал, что ничего не терял. «Однако я, кажется, не ошибся», – возразил государь и вынул из кармана пакет. «Посмотрите». Взяв пакет, Лонжерон с удивлением увидел, что он действительно адресован на его имя. Можно судить о его радости, когда, распечатав пакет, он нашел в нем орден святого апостола Андрея Первозванного. В 1815 году Лонжерон сменил графа Ришелье в качестве генерал-губернатора Новороссии и воплотил в жизнь ряд важных начинаний, задуманных еще герцогом, одно из которых – введение порта Франко. Сильный Пушкин часто бывал в одесском доме Лонжерона. У них сложились хорошие отношения, которые продолжились и позднее в Петербурге. В 1828 году во время русско-турецкой войны Лонжерон состоял главнокомандующим придунайских княжеств. Однажды в сумерки в его кабинет врывается закутанная в черный плащ и с густым вуалем на лице какая-то незнакомая ему дама и бросается ему на шею и шепотом начинает говорить, что она его обожает и убежала, пока мужа нет дома, чтобы, во-первых, с ним повидаться, во-вторых, напомнить ему, чтобы он не забыл попросить главнокомандующего о том, что вчера между ними было условлено. Лонжерон сразу сообразил, что дама ошиблась, приняв его за одного из своих адъютантов. Но он не стал говорить пылкой посетительнице о ее ошибке и успешно разыграл роль счастливого любовника. Вскоре выяснилось, что его ночная гостья – одна из самых прихорошеньких женщин. Лонжерон любезно подошел к ней и самой утонченной любезностью сказал ей, что он передал главнокомандующему ее поручение и что тот в ее полном распоряжении. Дама осталась очень довольна и своим ночным пикантным визитом и расположением к ней главнокомандующего. А вот незадачливому адъютанту Лонжерона пришлось подать в отставку. Столько раз видавший смерть перед собой во многих сражениях, граф, тем не менее, боялся холеры. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что еще, пользуясь полным здоровьем, написал духовное завещание, начинавшееся словами «Умирая от холеры» и прочее, прочее. Предчувствия его не обманули. Лонжерон действительно умер от эпидемии холеры в 1831 году в Петербурге.